Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Все верно. Меня зовут Никита Воронков. Мою соведущую зовут Дарья Чередник. И это тоже одна из констант последнего времени, во всяком случае, времен пандемии. Мы уже и забыли, что было до.
Как это было до?
Надеемся, что предстоит нам вспомнить. Итак, тем не менее, большие саммиты и встречи, они проходят, но они проходят теперь в видеоформате. И, в частности, Владимир Путин, выступая на одном из таких саммитов, G20, отметил основные риски 2020 года для мира. В числе главных президент России назвал безработицу и экономический спад. Этому во многом способствовала, конечно же, пандемия коронавируса.
Да, со своей стороны российский лидер заявил о готовности России предоставить российскую вакцину всем желающим. Он уточнил, что конкуренция между производителями, конечно же, неизбежна между производителями разных стран. Но в этой гонке нельзя забывать о людях, о здоровье людей. Поэтому конкуренция должна быть здоровой, что называется. Вот как Владимир Путин вообще очертил общий основной такой круг проблем.
Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир, со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал. Серьезно подорван рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов.
Большой риск также несут девальвация национальных валют. Вследствие этого снижается фискальный доход и появляется необходимость увеличения поддержки экономики. Владимир Путин призвал отказаться от протекционизма и санкционной политики. Нет, по мнению российского лидера, альтернативы ВТО. Об этой организации тоже вспомнили. Он призвал искать подходы к реформированию организации. Но насколько эффективна, в общем-то, сама двадцатка и какой вес имеют ее решения, мы поинтересовались у доцента кафедры зарубежного региона ведения и внешней политики РГГУ, кандидата исторических наук Вадима Трухачева.
По своей задумке она должна быть влиятельной, но на деле она, в общем-то, работает недостаточно хорошо и даже уступает на порядок ООН, которую фактически в некоторой части была призвана заменить. Слишком велики противоречия между входящими в G20 государствами. В силу этого большую роль, чем она играет сейчас, она играть просто и не может.
И, кстати, проведение вот этого саммита 2020 в формате видеоконференции не добавляет сговорчивости сторонам по той простой причине, что когда саммиты проходили на какой-то конкретной территории, да, лидеры туда съезжались, и они же общались не только вот на каких-то официальных мероприятиях, как это проходит в видеоформате, а проходили какие-то завтраки, обеды, ужины, какие-то неформальные встречи, кулуарные переговоры, когда лидеры налаживали личный контакт друг с другом, что, собственно, все-таки так или иначе в некоторых вопросах позволяло сблизиться. А вот такой вариант видеоформата, он, конечно, не дает вот такого вот эффекта, такого сближения.
Кстати, еще на этом саммите, например, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поднял тоже достаточно важный вопрос. Он выступил с инициативой проведения Международного конгресса по вопросам продовольствия, а если конкретнее, то сокращение потерь продовольствия. Вот здесь, кстати, нужно задуматься, да, это, видимо, имеется в виду, сколько продуктов производят, то есть производится больше, чем люди потребляют.
Ну, тут, понимаешь, опять же, это речь идет о неровности потребления, понимаешь? В развитых странах действительно продуктов производится больше, чем потребляется. И очень много что-то уходит в переработку, что-то, что не может быть переработано, в принципе, утилизируется. А в странах неразвитых, там наоборот, колоссальный дефицит продуктов. Поэтому тут, думаю, что будет идти речь вот как раз-таки вот об этом перераспределении, чтобы вот часть вот этого, часть этого продовольствия, может быть, уезжала куда-то в Африку.
Делаем сейчас паузу и к другим новостям переходим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Остров Русский, что в Приморском крае, близ Владивостока, рискует остаться без товаров первой необходимости. В магазинах заканчиваются соль, спички, питьевая вода в 5-литровых бутылках, негазированная вода в емкостях меньшего объема тоже подходит к концу, а в некоторых магазинах закончился хлеб.
Остров оказался отрезанным от мира вследствие циклона, который принес, я напомню, ледяной дождь. В результате вот абсолютно все обледенело, местами рухнули ЛЭП. Во Владивостоке один из районов полностью отрезан, там около 60 тысяч человек остались без света, без газа, без тепла, без воды. То есть ситуация крайне тяжелая. Так рухнувший ЛЭП, в том числе и на острове Русский, это не, как оказалось, не самая большая проблема. Дело в том, что утром, сегодня утром в Приморском крае изменилась погода. И с минуса температура ушла в плюс. И вот эти вот ледяные наросты на мосту начали таять, и вот эти льдины начали падать на проезжую часть моста. В результате просто были вынуждены закрыть мост, потому что, ну, там как под бомбежкой надо было ездить, и не факт, что проскочишь. Потому что угадать, с какой из вант это свалится глыбина, невозможно. Но некоторым людям все, вот, собственно, в результате вот этого закрытия моста, да, передвижения по мосту, остров оказался отрезанным. Естественно, что магазины не успели там запастись каким-то серьезным запасом, приобрести какой-то серьезный запас этого продовольствия. А люди в критической ситуации что делают в первую очередь? Закупаются всем необходимым. Вот в результате это, скорее всего, и привело к тому, что почти во всех магазинах заканчиваются эти товары первой необходимости. Но что касается вот передвижения, все-таки некоторым людям удалось вернуться на Большую Землю, об этом рассказала радио «Спутник», сотрудник Дальневосточного федерального университета Анастасия Петрова.
Мост перекрыли, выехать мы не смогли. 10-15 утра пришло сообщение, что все, мост закрыт. Но так как огромное количество людей собралось выехать, скопилась большая пробка, и организовали паромную переправу с Русского острова в город. Я не знаю, сколько людей отправить в город и забрать обратно. Сколько знаю, было несколько рейсов. Не скажу, что там было конкретно, а знаю, что отправляли и машины, и людей. И туда, и обратно, так как есть люди, которые из города не могли также вернуться на остров к себе домой.
Ну вот Анастасия Петрова как раз одна из тех счастливчиков, кто оказался вот в этой вот режиме изоляции, в этой блокаде на острове Русский, потому что живет она сама во Владивостоке, а на острове она работает, и она каждый день ездила туда-сюда. И, собственно, Анастасия Петрова рассказала, что ее коллеги подтвердили, что сейчас здание Дальневосточного федерального университета — это самое благополучное место вообще во всем Приморье, по той простой причине, что корпуса оснащены собственным генератором, то есть, соответственно, у них там свое электричество. Соответственно, есть вода, есть тепло, есть горячая вода, в том числе отопление, конечно же. И плюс всем преподавателям, которые не смогли вернуться на большую землю, им там еще и организовали горячее питание. Поэтому они вот как раз-таки в этих средствах первой необходимости, предметах первой необходимости совершенно не нуждаются. Они там на полном довольстве ждут, когда откроются мосты. Когда откроется мост. Но что касается продуктов, то, по словам тоже Петровой, раз открыли паромное движение, значит, скорее всего, сейчас начнут поставлять в том числе и продукцию. То есть в одну сторону людей везут, в другую сторону продукты.
Ну, я думаю, что в скором времени удастся решить проблему с мостом и открыть. Вряд ли он там на неделю будет закрыт.
Ну, однозначно,
скорее всего,
скорее всего, это
речь
сейчас
там о сутках.
Сутки двое, может быть. Скорее всего, сейчас придут туда коммунальщики и позбивают весь этот лед, или, я не знаю, кто, МЧСники, может быть, со своей техникой, потому что там же все-таки...
Ну, это очень серьезное такое строение, да, вантовый мост огромный.
Ванты, они очень высокие, то есть там же просто не пройдешь, как это, дворники с палкой сшибали сосульки, и нормально. Там, конечно, нужна техника посерьезнее.
Да, и в том числе уповать надо еще и на матушку природу, чтобы она смилостивилась и вот...
перестала бросать из своего огня в полымя.
Именно. Седьмой годовщине Майдана правоохранители Киева готовятся усилить меры безопасности. Официально заявлено о нескольких мероприятиях. В места их проведения подтянуты силы Нацгвардии, спасатели, подразделения взрывотехников и даже кинологи.
Да, вместе с, естественно, полицейские. Вместе с тем правоохранители усилили охрану и центральных, на центральных станциях столичного метрополитена. Таким образом стараются не допустить конфликтных ситуаций и нарушения общественного порядка, что вполне себе может произойти. Сотрудники полиции и других профильных служб будут проводить превентивные мероприятия, а именно при необходимости выборочные поверхностные проверки граждан, то есть будут проверять документы.
К нашей беседе присоединяется директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, украинский политолог Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Борисович, ну вот какая сейчас обстановка в Киеве? Спокойно ли? Не было ли каких-то стычек?
Ну, спокойная, в принципе, обстановка в Киеве. Каждый занимается своим делом. Власть боится каких-то активных действий националистов и команды Порошенко. Ну, а те, в свою очередь, обозначают присутствие. В том числе присутствие в Феофании, где обычно лечатся привилегированные члены украинского общества, и он там лежит по случаю ковида. Значит, туда приехала компания людей Порошенко, а также разных групп националистов. Они там изобразили символическую акцию закатывания президента Зеленского в асфальт. Ну вот, вот и все, ничего. По крайней мере, конечно, происходят еще разные небольшие как бы мероприятия, типа вот центральную станцию метро Крещатик якобы заминировали, поэтому ее закрыли на всякий случай, хотя очень большого числа людей не было.
А есть какая-то информация о мероприятиях, которые запланированы вот к седьмой годовщине? Где они проходят? Что это за мероприятия такие?
Ну, из-за тяжелой ситуации с COVID-19 каких-то массовых мероприятий не запланировано, насколько я знаю. Что то, что будет происходить, это вот онлайн какие-то собрания, выступления президента, это все будет. Но, знаете, сама идея Дня достоинства, она до такой степени скомпрометирована нашими представителями этого самого достоинства в кавычках, что как-то особенно напирать на это нельзя, тем более вот у нас буквально за два дня до вот этого празднования Дня достоинства в кавычках прокуратура пришла в организацию, которая взялась строить пантеон или, в общем, что-то такое серьезное прямо в самом центре Киева в честь, в память о погибших, как у нас принято называть, героев Небесной Сотни. Но из 140, кажется, 8 миллионов больше 100 разворовано. И сейчас уже фактически представители прокуратуры сказали, что это доказано. Они как бы уже могут это доказать. А президент, испугавшись, что это как бы происходит накануне праздника, и что это будет... У нее есть целое выступление по этому поводу из этой палаты о том, что нехорошо бы, как бы нехорошо, значит, может, там и что-то есть, но почему именно в это время? Это как бы будет способствовать расколу в обществе. То есть он лебезит перед этой публикой и старается как бы их не разозлить, но все равно они его ненавидят. И при первой возможности, значит, отправят его куда-нибудь, ну, я думаю, в Ростов его, наверное, не примут, но куда-нибудь отправят. И он, тем не менее, делает все возможное, чтобы умаслить, как бы успокоить их, что он такой же, как они, он тоже за Майдан, он тоже ненавидит Россию, тоже называет ее оккупантом, агрессором и так далее. Но ничего не поможет, все равно продолжает линию предыдущего президента, а все попытки как бы добиться хотя бы минимального успеха в правлении при Зеленском, они все неудачные. Ничего не получается и не получится, и вообще ситуация движется, как считают, вот, например, экономисты, я не экономист, считают, что движется к экономическому коллапсу, к катастрофе. Это все на фоне тяжелейшей ситуации с пандемией коронавируса.
Как вариант, может поехать в Ригу? Или в Вильнюс.
Да, там как-то... Да что в Ригу? Они же вроде в Вильнюсе там собираются.
Как вариант.
В Риге море.
Да, в Польше не вариант. Там особенно любят и бандеровцев, и евреев. Там такой как бы микст явно не для отпуска. Так что, ну, очень вот переписку, которую сейчас там в социальных сетях я смотрю, у людей довольно грустное настроение в этот так называемый праздник.
Да, Михаил Борисович, я вот по этому поводу хотел спросить. 7-я годовщина, а вот в предыдущие годы, например, при Порошенко это как-то вот торжественно обставлялось, или всегда вот этот праздник становился, так скажем, моментом для того, чтобы какие-то группы, типа вот упомянутых националистов, вышли и напомнили о себе? Или были какие-то массовые все-таки гуляния вот там в первые годы или что-то подобное?
Было больше людей, поскольку Порошенко как бы 100% свой, ну как бы притворился и уже из этого образа, притворенного образа, не вышел. Он как бы националист. Но поскольку я его много-много лет знаю, то знаю, что он никакой не националист, а просто хапуга. И человек, который думает исключительно о деньгах и активах собственных. Но, тем не менее, он сейчас number one в этом националистическом общественном мнении. Значит, он зачистил фактически всех соперников на этом поле, и люди считают, что вот он их спасение от России, от Путина и так далее. Вот. И тогда при нем все-таки были более или менее массовые, как бы. Хотя были и такие люди, которые объявляли его врагом народа и как бы ставленником Путина, и говорили, ну как же так, ты, сколько уже у нас война, как ты говоришь, а 3 года ты платишь налоги в российский бюджет, потому что у тебя там работает твой завод. Так что было и такое, но в принципе, конечно, трудно сказать, что было бы, если бы был Порошенко и с этим ковидом, но сегодня, конечно, эта ситуация с ковидом накладывает особенные ограничения, поэтому тут какие-то массовые акции вообще были крайне.
Михаил Борисович, благодарим за комментарий. У вас Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, украинский политолог, был с нами на прямой связи. После паузы к следующей новости. Статья до отставки довела. Президент Эстонии Керсти Кальюлайт отправила в отставку министра образования и науки Майлис Репс. Сама Репс уже анонсировала планы об увольнении из-за давления на нее средств массовой информации.
Давление это выразилось в газетной статье. Журналистам удалось выяснить, что министр использовала служебную машину и водителя, который управлял этой машиной, чтобы разводить своих 6 детей в школу и на кружки. Сама же Репс посетовала, что главной ее ошибкой было то, что она решила совместить роли матери и министра.
Ну и все подробности у нашего собственного корреспондента, у корреспондента радио «Спутник» в Эстонии Владимира Барсегяна. Владимир, приветствуем вас.
Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, Дарья.
Владимир, ну почему вот статья вызвала столь серьезный ажиотаж, что аж до отставки дело дошло?
Ну, на самом-то деле, это ведь не первая отставка за последнее время у нас в правительстве. У нас такой своего рода правительственный кризис. И у меня есть такое серьезное убеждение в том, что отставка министра внутренних дел господина Мартина Хельме, она каким-то образом спровоцировала и отставку госпожи Репс. Ну, вернее, я думаю, что он этому поспособствовал. Собственно говоря, не совсем президент уволила госпожу Репс, отправила, вернее, ее в отставку. Она сама подала в отставку, и президент только уже приняла ее заявление и освободила от должности министра. Не первый раз, кстати, госпожа Репс у нас пребывала в должности министра образования. Она также занимала этот пост в период с 2002 по 2003 год, с 2005 по 2007. Ну, а в этот раз она стала министром образования в 2016 году. Ну и действительно, скандал начался после публикации в газете «Ихтулехт» сведения о том, что служебный автомобиль госпожи министерши нашей используется, скорее всего, для перевозки ее 6 детей, нежели чем для нее. Журналисты этой газеты в течение 3 наблюдали за передвижением этого автомобиля и выяснили, что вот за эти 3 министр в этот автомобиль не села ни одного раза. Но вообще самое интересное, что по данным Министерства образования и науки, с начала года на обслуживание автомобиля министра ушло около 20 000 евро. И вот это, конечно, очень не понравилось всему обществу эстонскому, потому что все-таки это слегка дороговато. Репс в ответ от этого ответила на это, ну, когда она еще не собиралась уйти в отставку, что она платит налог со спецльготы за служебный автомобиль. Есть у нас такое понятие, чтобы его можно было использовать в нерабочее время. Однако это, мягко говоря, неправда. Этот спецналог за госпожу Репс платил ее работодатель, Министерство образования и науки. Так что, собственно говоря, еще один был расход для государства. Ну и, кстати, водитель, который управляет этим автомобилем, также получает около 2000 евро в месяц. Это тоже весьма серьезно напрягло общество. И тут еще всплыла еще одна забавная, ну, в кавычках, информация о том, что госпожа Репс на этом автомобиле несколько раз бывала в отпуске со своей семьей за границей, что тоже чрезвычайно не понравилось. Но и этого еще мало на самом-то деле. Журналисты раскопали о том, что помимо водителя министра, частными делами ее в рабочее время занимались также несколько советников, которые часть своего рабочего времени посвящали занятию с детьми министра. А эти советники у нас зарабатывают весьма серьезные суммы, где-то они доходят приблизительно до 3500 евро в месяц. Так что семья госпожи Репс очень дорого обошлась эстонскому государству и эстонским налогоплательщикам, и, в общем-то, как-то это им разонравилось. Теперь она уходит в парламент. Она до этого избиралась членом парламента, так что, собственно говоря, от этого она материально не потеряла ничего, потому что зарплата ее сейчас составит приблизительно 4,5 тысячи евро. Ко всему прочему, расходы, связанные с работой члена парламента, возмещаются на основании решения правления Риги Когу, и она будет получать еще добавочку в районе 30% от своего основного оклада.
Так Владимир, что, в общем-то,
да,
у нас время подошло к концу. Но мы все, хотели, выяснили. Спасибо вам большое. Владимир Барсегян, корреспондент радио «Спутник» в Эстонии, был с нами на связи в студии. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
В первых рядах.